Каждую пятницу в программе «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан» кинообозреватель Нурбек Иманов рассказывает о новинках отечественной и зарубежной киноиндустрии, громких премьерах и фестивальном кино. Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», наш традиционный подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино и обо всем, что с ним связано. Меня зовут Нурбек Иманов. Всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях представители одной из, наверное, самых успешных продакшн-студий за последние лет, не знаю, 10 в Кыргызстане. Представители 1.1 студию, эту продакшн-компанию, эту студию, наверное, знают все, начиная от коротких юмористических скетчей до полнометражных больших проектов. И одним из, наверное, сейчас, на сегодняшний день, по крайней мере, конкретно сегодня, одним из флагманских проектов является сериал «Акча», который успешен на Ютубе. Первая серия собрала больше 1,5 миллиона просмотров, и его демонстрируют еще и на каналах нашей страны. Встречайте продюсера 1.1 студио Бахтияра Матяню и актера, автора сценария, режиссера монтажа Бектура Усенова. Здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию. Очень рад вас видеть. Наконец-то мы с вами уже сколько? Недели две пытаемся встретиться и поговорить, и никак не выходило. И, наконец, вот вы у нас в студии. Бахтияр, мой первый вопрос к вам, и он будет про сериал «Акча». Расскажите, пожалуйста, откуда идея, и как вы набирали команду, как вот эта идея, она, ну, готовилась, как созревала и в итоге воплотилась на малые экраны?
Идея к нам шла очень давно. Вот в мае месяце мы начали ее потихонечку оформлять с ребятами. Собрались Радик, Рася. Рася — это Ростислав Ященко, креативный продюсер 1.1 студио. Вот, мы сидели, я помню, на летней площадке возле нашего офиса и думали, нам нужно снять какой-нибудь такой интересный проект. Хотелось тогда снять что-то не в чистом виде комедию, потому что у нас, ну, в основном рынок сериалов, фильмов, это в основном представлены комедиями. Нам хотелось снять что-то вот другое, какую-то смесь жанров комедии, драмы, что-то такое. Вот, и как-то вот мы сидели, разгоняли идею, и вот она пришла.
Главный герой вашего сериала, он такой коллектор с добрыми глазами, с доброй душой, который хочет с этим делом покончить, потому что его работа связана с тем, что, ну, бить людей, выбивать из них деньги, и ему самому это не очень нравится. Он хочет нормальной жизни. Скажите, вы из кого-то конкретного списывали этот образ, или это такой собирательный, и где-то в глубине души кто-то из вашей команды, или, может быть, каждый по отдельности иногда хочет поменять свою жизнь и заняться чем-то более благородным, скажем так.
Нет, это, наверное, больше все-таки собирательный образ. Мы... Или Бектур, ты как-то хочешь этим...
Для меня показалось, во время уже съемок, я подумал, что это, по сути, кыргызский Джейсон Стэтхэм. То есть такой же брутальный. И во многих фильмах Джейсон Стэтхэм обычно не такой правильный персонаж. Он убивает людей, там, грабит, что-то делает, но при этом зритель по-любому за него болеет.
Да, кстати.
И всегда вот у меня такое ощущение складывалось, когда его снимали, то, что вот он же точно как кыргызский Джейсон Стэтхэм, который тоже бьет людей, но при этом как бы ты по-любому за него болеешь.
Глаза добрые, да? Кстати, вот про Джейсона Стэтхэма буквально на днях мы там ужинали дома и смотрели телевизор, и там шел фильм «Гнев человеческий», и мама такая говорит: блин, вот это же хороший актер, вот он вроде некрасивый, но за него болеешь, вот как вы говорите, вот точно теми же словами. И глаза у него добрые, говорит, вот хороший, видимо, человек в жизни, но играет вот такие роли.
Да.
А все потому, что персонаж хочет поменяться в лучшую сторону, поэтому ты за него переживаешь, вот получится у него, не получится, сможет, не сможет.
Ну, круто. Ну, смотрите, если говорить в целом вот о сериалах, мы в нашем подкасте со многими людьми из киносообщества, с продюсерами, с режиссерами и даже с представителями там того же Минкультуры много говорили о том, что сейчас формат смотрения контента, будь то кино, там какие-то программы или сериалы, он поменялся. И несмотря на то, что многие говорят, что «Ой, я не смотрю телевизор», все равно... практически там, ну, не знаю, половина контента, который они смотрят, это так или иначе имеет отношение к телевизионной продукции. Просто они смотрят его на телефоне или на компьютере, там, на Ютубе, еще где-то. И особенно вот после пандемии стало понятно, что не все яйца надо складывать в одну корзину и все бросать в кинотеатры, потому что может случиться любая штука, которая заставит тебя сидеть дома. Скажите, вот идея снять сериал. У вас, тем более, был опыт съемок таких небольших скетчей, но уж вполне себе такого достаточно высокого уровня. Как она, насколько вам эта идея далась, ну, не знаю, не то чтобы сложно, но когда вы думали, где вы это будете показывать, вот не было ли внутренних каких-то барьеров? Потому что какие-нибудь программы, которые вы делали до этого, они были сугубо заточены под телек, но сейчас и телевизионная система, она немножко изменилась, и как бы... окупить эти проекты очень сложно стало.
Монетизация проектов у нас в Кыргызстане, медиапродуктов, это вообще очень больная тема, на самом
да,
деле.
Да, да, да.
Но это наш не первый сериал. До этого мы сняли 3 сезона сериала «Хошен Тандавайт».
Кстати, еще один супер успешный сериал, да.
И вообще, когда вот мы очень любим вызовы какие-то, что-то новое для себя попробовать. Так развивается команда, так мы сами развиваемся. И вот когда мы снимали сериал «Хошен Тандавайт», это тоже был такой для нас небольшой вызов. Сложно собирать деньги, потому что телеканал у нас не платит, у них нет бюджетов. Да, приходится собирать все с рынка, там, находить партнеров, придумывать идею, собирать команду там, и так далее. Но вот после первого сезона «Хошена» мы поняли, что не обязательно прям размещаться в телевизоре. Да, у нас мы размещаемся в телеке, у нас показывают КТРК. Вот, но помимо этого есть еще огромнейшая аудитория в Ютьюбе, которая жаждет контента на кыргызском языке. Его сейчас не так много. Вот, и миллионные просмотры «Хошена» нас уже вот этот барьер они как бы стерли. Поэтому, когда мы задумывались сделать «Ахча», уже проблем с тем, что выбрали мы правильный формат или нет, он уже вообще не стоял, этот вопрос. То есть мы прямо шли, с удовольствием делали это.
То есть вы нацеливались в первую очередь все-таки на YouTube-аудиторию?
Да, YouTube-аудитория. Ну, я не знаю, как у всех. У меня, допустим, дома вот родители смотрят телевизор, но это больше фон, наверное.
Да,
то есть,
да,
то есть
да.
Отец включает телевизор, сам берет телефон и что-то там ищет в телефоне, да. Ну, так.
Понятно. А Бектур, вы как автор сценария, ну, сразу сделаю ремарку, «Ахчо» писали не вы.
А вот «Хошен Тандавайт» я там был автором
сценария. Да, да, да. Скажите, каково писать сериалы? Как это сильно отличается от того, чтобы писать фильмы? Я примерно имею представление, как пишут сценарий. Там, к фильмам полнометражным или короткометражным. Как это вот держать в голове, там, вы сказали, 3 сезона, да, «Хошен Тандавайт» существует? 3 сезона, это же очень много. Это надо держать в голове линии каждого героя не на там 1.5 часа, да, в среднем, а на вот, это сколько? Ну, где-то часов 12, наверное, если все вместе.
Ну, один есть... сезон, это где-то 6.5 часов.
Вот, да. Это 6, ну, а 3 сезона, это 18 часов. И плюс еще очень много героев, очень много линий, нельзя же просто взять одну линию и на 3 сезона растягивать. Даже если это ситуационная комедия, как «Хошен Тандавайт». И каждый раз что-то новое предлагать зрителю.
Изначально у нас особо не было опыта писать сериалы. А потом наши продюсеры пригласили сюда авторов сценария из сериала «Кухня». Они полностью рассказали, прошли тренинг, как все делается, как все пишется. И после того, как они нас обучили полностью... Есть определенные там правила, есть арка персонажа, например. То есть арка персонажа – это когда наш главный герой или один из главных героев в начале сериала у него одни цели, он одно хочет, а потом к концу сериала понимает то, что, оказывается, он все время делал неправильно, например, и для себя сделал какой-то вывод. И если соблюдаются определенные правила, которые должны использоваться в сериале, то этот сериал по-любому оказывается, получается очень классным, интересным и успешным. Насчет фильмов и сериалов, отличие только в том, что, мне кажется, в сериалах можно лучше раскрыться. Например, мне самому нравится писать сериалы из-за того, что в сериалах ты можешь прогуливаться и там потом показать какую-то плохую часть характера персонажа или хорошую и так далее. То есть можно хорошо прям разогнаться и расписать, и для зрителя это будет заходить прям максимально чувственно и так глубоко. В фильмах как будто нужно делать так, что нужно вместиться там хрон максимум на 2 часа, и нужно будет прям максимально все убрать, и только потом выходит такой немножко недогон. Блин, зрители, вот здесь, если бы был бы сериал, то вот эта ситуация произошла бы примерно в 7-й серии, а не так, чтобы где-то на 25-й минуте. То есть отличие только в том, что по хрону, мне кажется, в фильмах чуть сжимается, а в сериалах...
Ну, то есть у тебя есть больше возможностей раскрыть ту или иную ситуацию или того или иного героя. Но когда, тот же Кошнан Тандавай, раз первый сезон успешный, начали писать второй сезон, третий, и вот сериальные вот этой всей штуки есть такая вещь, как филлерные серии, когда у тебя, ты там, например, для себя определил, или требования вот площадки, там каналы или даже если вашего своего собственного канала на Ютубе, но все равно есть требования, что нужно написать 8 серий. Хочешь ты этого или не хочешь? В первом сезоне 8 серий, во втором 8, в третьем. И все равно же бывает там творческие какие-то, внутренний отпуск, когда не пишется, не придумывается, или тебе нужно растянуть, у тебя история там условно на 6 серий, и тогда включают филлерные серии, когда отступают от основной линии, рассказывает там предысторию или вообще какую-то левую историю. Такое у вас бывает, когда вы делаете сериал?
Мы стараемся вообще не использовать такое, потому что для нас, если определенная сцена не имеет какого-то смысла или даже не имеет какого-то конфликта между двумя персонажами, то мы можем убрать эту сцену прям хладнокровно. Поэтому иногда бывает такое, что у нас в первой серии получается хрон 40 минут, а во второй серии типа 23 минуты. Это все из-за того, что мы такие пишем, потом еще, потом анализируем, потом думаем, что, нам кажется, что вот эта сцена там вообще не нужна, потому что это отсюда не дается никакой информации, и нет никакого конфликта. И для зрителя это будет просто в кавычках «вода», просто. Из-за этого мы стараемся вообще не использовать какие-то лишние сцены, которые не приведут ни к чему.
Не будут играть какой-то роли, И тут у меня теперь, исходя из этого, вопрос к вам как к режиссеру монтажа. Такую вещь, я не знаю, используют или нет, я называю ошибкой новичка. Когда у нас молодые амбициозные ребята, особенно часто это бывает в авторском кино, когда снимают очень много материала, и такой профессии, как режиссер монтажа, к сожалению, она, если и есть, то не очень развита. И режиссеры, которые снимают, или авторы сценария, иногда бывают сами же и режиссерами, они садятся на монтаж и теряются. Потому что материалов очень много, и это вроде классно, и это классно, это вообще красивый кадр. И вот это все происходит, и им жалко резать свои кадры. Мы вроде потратили на съемку этой сцены целых 2-3 съемочных смены, 2-3, а она не клеится в монтаж, и нужно ее выкинуть по-хорошему. Но ты думаешь, как так? Это же мы столько времени потратили, это так красиво оставим. И в итоге у нас хрон растягивается, динамика теряется, и уже и зрительское внимание сложно удержать, когда таких сцен там не одна, а еще и несколько. И вот как вы, режиссер монтажа, конфликтуете с режиссером, когда вы монтируете материал, режиссер к вам приходит с продюсером, говорит, ты че, мы на это на эту сцену или на этот эпизод потратили кучу денег, если это, например, продюсер, а режиссер его творческий какой-то задеваете позывы.
Бывают такие спорные моменты, когда Я говорю, вот здесь же, наверное, лучше вот так сделать или лучше полностью убрать эту сцену. А потом мы начинаем аргументировать. То есть режиссер говорит, тут это мы добавили из-за того, что вот так, вот так, вот
да,
так.
Да, да.
А я говорю, наверное, это уже упомянулось где-то уже заранее, вот здесь вот так, вот так, вот так. И поэтому здесь, наверное, не стоит это использовать. Но мне, наверное, у нас раньше такого большого опыта не было насчет режиссера монтажа. То есть у нас раньше сам монтажер, сам режиссер сидел
он
с монтажером.
И да.
Он и монтировал. То есть раньше не было, но сейчас, когда такую профессию нам, ну, как бы добавили, как будто это большой плюс из-за того, что режиссер монтажа, оказывается, может подходить хладнокровно к этим проектам. То есть, возможно, он не видел где-то, как снималось, как это тяжело было, но, возможно, уже в кадре он посмотрит и скажет, наверное, этот кадр прям лишний или не стоит это использовать. Эту сцену, может быть, даже, да? И я, например, раньше были моменты, когда я режиссировал какие-то маленькие рекламные ролики и так далее, и когда я приходил с монтажером, я сел, ну, был такой, явно такой случай, с монтажером мы сели, все сделали, потом показали продюсерам, и продюсеры такие, что-то как будто вот долго.
Ага.
Потом я провел режиссера монтажа, так сказать, друга своего, который тоже шарит, Донча это был, он пришел, вот так быстро порезал, и мой там полтораминутный материал сделал на 50 секунд, я обратно показываю продюсерам, они такие, о, классно, и после этого я для себя сделал вывод, то, что оказывается, если ты участвуешь в процессе съемок, тебе жалко вырезать эти кадры.
Да,
просто
да.
Прям максимально жалко, потому что знаешь, каким трудом они снимались, свет там 3 часа ставили, и мы что, уберем, что ли, вот так вот? А потом, когда вот это все произошло, я для себя сделал вывод, что действительно зрители же не знают, какой труд был за кадром, что происходило, может, даже конфликт был между съемочной командой там, и так далее ради этой сцены. А потом, когда вот добавили режиссера монтажа, когда я сам уже был режиссером монтажа, я такой, все, нужно делать это хладнокровно, оказывается.
Это как взгляд со стороны, получается. Да? Говорят же, со стороны виднее. В этом плане вот Бектуру было виднее какие-то вещи на постпродакшене.
А вот ввести такую позицию, как режиссер монтажа в вашу команду, это после вот этого случая было? Или все-таки это тут тоже вы долго обсуждали этот момент, там, смотрели, как кто делает, там, какую-то литературу, может, читали?
А если быть честным, то это случилось достаточно спонтанно. Потому что нам очень срочно нужно было освободить Радика после режиссуры проекта, да. И нам нужен был человек, который разбирается в режиссуре, который разбирается в сценарной части. И вот Бектур в этом плане шикарно подошел. Он и сам режиссирует, и пишет, и он присутствовал на всех съемках, он же и как актер играл, то есть он полностью знает всю историю. Поэтому мы подумали, что Бектур, наверное, очень быстро и качественно с этим справится. И вот, ну, вроде бы все хорошо.
Ну, результат налицо. Уже 6 серий вышло, и каждая серия, она, ну, как говоря, там, нашим языком, да, заходит зрителю, да. И даже очень хорошо. Жалко, что Радик не смог прийти, к нему у меня тоже было несколько вопросов. Радик Ишимов — это режиссер проекта, да. Сериала «Ахча», и также режиссер еще кучи всего,
кучи, на самом
то, что
деле,
делает 1.1 студио. И у меня к нему есть один вопрос. Он, получается, большой фанат режиссера казахского Акана Сатаева, одного из современных казахских классиков, потому что, как минимум, один проект, он точно очень похож на его фильм «Улицы», Ван Чопа, полнометражный фильм, который шел в кинотеатрах несколько лет назад, с такой, с ностальгическими нотками о 90-х. И в сериале «Ахча», когда я смотрел, есть несколько кадров и эпизодов, которые вот один в один взятый из одного из самых, наверное, популярных фильмов режиссера Акана Сатаева, фильма «Рэкетир». Скажите, вы присутствовали при съемках вот этих моментов? Как это было? Потому что, кажется, это же классное решение, да, когда просто на белом фоне рассказываешь предысторию какую-то персонажа или просто даешь экспозицию коротко, четко, ясно и динамично. Ну, и кажется, что это вроде бы легко. Но если зайти дальше и подумать, как это все делалось, мне кажется, это не так просто все сделать.
Ну, я думаю, что это был просто такой сценарный ход, на самом деле, и вот где-то под коркой всплыло у Радика, что вот так вот делали, можно вот так вот. Да, но Ну, получилось вроде бы прикольно.
Получилось классно, безусловно.
Возможно, если бы Радик здесь сидел, он слишком много фильмов в жизни смотрел.
Вы так говорите, как будто вы его за это осуждаете.
Нет, нет, имеется в виду, возможно, он бы сказал, вообще-то это не только рэкетир, а еще вот это, и вот так, короче.
Не, ну, в медиа, это же классно, в медиа, в кино, когда ты заимствуешь или делаешь там такой омаж старым режиссерам, там, Квентин Тарантино там всю свою карьеру сделал. И это классно. То есть это не претензия, а наоборот. То, что когда ты берешь у кого-то...
Это какая-то отсылочка, да?
Да, делаешь отсылку или даже адаптируешь. И самое главное же, чтобы это вклеивалось, а не смотрелось, как будто вот у чужого, да, где-то что-то взял, как будто вот пазл собираешь, и из другого пазла подходящий элемент распихнул, он вырвиглазно и смотрится, и не очень приятно. А здесь оно очень классно вписалось и в сценарий, и в сюжет, и визуально выглядит очень круто. А к фильму «Ванчопа» вы имели отношение?
Да, я тоже
продюсировал. Вы его продюсировали. Скажите, к фильму «Ванчопа» на самом деле у меня есть претензия.
Давайте.
Да. Он, как я уже до этого сказал, очень там похож на фильм там Акана Сатаева. Может быть, он еще похож на кучу других фильмов, да. Но ближайший аналог, да, и они там по времени чуть-чуть тоже близко друг к другу. Скажите, если сравнивать эти две картины, да, это наша молодость, грубо говоря, наша с вами молодость, примерно все так и было, тут вопросов нет, но вот у меня претензия к финальному твисту, что выводы там, во-первых, все проблемы решаются такой вещью, как бог из машины, и вывод такой, что несмотря на все твои ошибки, даже если ты творил какую-то жесть, но, слава богу, ваши герои полнейшей жести не творили, но тем не менее, если ты покаешься, то такие вещи легко разруливаются, и в дальнейшем ты уже, если сделаешь правильные выводы, ты можешь жить нормально. И это вроде как бы тоже хорошо, но учитывая, что это все-таки связано с какими-то серьезными криминальными вещами и со всеми делами, недостаточно... не знаю, наказаны, что ли, главные герои за свои проступки. Потому что в том же фильме «Улица» там главный герой берет и садится в тюрьму из-за того, что он где-то свернул не туда, там, в ходе сюжета, да, в ходе повествования. Вот, как вы думаете, обоснованы ли вот такие претензии к фильму «Ванчопа»?
Я думаю, они имеют место быть. Во-первых, это был первый полнометражный фильм «Ребят», которые они снимали. Это была первая их сценарная работа именно полного метра. То есть мы прыгнули сразу со скичком. Персонаж, он вылез из, из скичком или МНД. Вот. И я думаю, что сказался, конечно, вот первый опыт того, что ребята делали, того, что мы вместе с ними делали. Вот. И, такое может быть. Да, наверное, где-то есть. Но наша, на самом деле, цель была показать, чтобы молодые ребята посмотрели на это со стороны. Как
на себя,
это выглядит, да? Как это выглядит, когда вот занимаются подобного рода вещами. И чтобы они каждый для себя сделал этот вывод.
Я когда с Радиком общался насчет «Ванчопы», он говорит, что ему не особо нравится этот фильм. Ну, как первый опыт просто, он говорит. И этот... Типа, он относится к этому, как будто это утрированная комедия. Это просто комедия, даже еще и не просто комедия, а прям утрированная. Где я говорю, а почему утрированная? Почему ты так считаешь? Он такой, ну, в жизни Ванчопа же, например, такой персонаж, он же вообще не так должен общаться. Элементарно там, суюх, суюлба, штах, что-то, короче, такие вещи. Он больше... Этот фильм относит ближе к каким-то подростковой аудитории какой-то. Как будто вот дети, школьники вот будут смотреть, и для них это нормально, а для серьезного кино это как будто чуть еще и недостаточно.
Ну, слушайте, вы так говорите, я сам вам это все высказал, и хочу выступить адвокатом этой картины, потому что Она очень смотрибельная, и когда ты смотришь ее в кинотеатре, у тебя не возникает каких-то вопросов или там рука-лицо, да, когда ты что-то видишь, и тем более вот вы сейчас говорите, это первый опыт в полнометражном кино, вот если бы у всех был такой первый опыт, такого, по крайней мере, визуального качества, да, и технического качества, и даже внимания к деталям, когда... Ну, у вас получилось создать атмосферу 90-х, а это не так просто, как бы в сегодняшнем мире, когда ты выходишь на любую улицу, даже на маленькую, и там стоит ларек с современной рекламой, да, и что-то из этого сделать достаточно сложно, и там ты не уедешь куда-то за город. Везде все примерно выглядит одинаково, и современно там могут стоять современные элементарно машины. Вот с точки зрения продюсера, насколько сложно вот это все было сделать, там какие-то вещи найти, которые тебя отсылают туда, возвращают там в детство, пусть оно, может быть, не у всех было таким радужным и таким легким, как это показано в Ванчопе, даже несмотря на то, что там довольно в сложных ситуациях ребята оказываются, но все равно они из нее выходят быстро, и это, может быть, такая комедия более там добрая, да, и где-то, может быть, утрированная.
На самом деле, это мы старались уйти не в 90-е, а в 2000-е, то есть вот начало 2000-х годов. И, ну вот, в принципе, по вещам это несложно, да, мы в тот момент чуть-чуть выезжали за город, и, в принципе, там были 2000-е, далеко мы не убегали, но и надо отдать должное нашим художникам, у нас художественная группа, я считаю, одна из лучших, наверное, в стране, потому что они делают все очень быстро, ну, как мы всегда шутим, они могут из двух баклашек сделать танк. Ребята, на самом деле, очень креативные. Что-то делали своими руками. Где-то мы из дома старье вытаскивали. Каждый у кого-то что.
Там старенький телевизор, видеомагнитофон.
Да, но у нас у всех есть родители, которые, может быть, выкинем, пригодится. И вот это сработало. Вот это пригодилось.
Как я вас понимаю.
Такие штуки мы приносили. Ну, я восхищаюсь нашими художниками. Ребята, конечно, прям умеют воссоздавать такую штуку.
А вот если говорить о полном метре, есть у вас в планах снять что-то такое? Вот в начале нашего разговора вы сказали, что мы не хотели снять исключительно комедию, да, но с драматическими элементами, чтобы это было, выделялось из всего, что у нас есть, там, выходит чуть ли не каждый месяц, куча разных комедий разного качества, но примерно с одним и тем же сюжетом, справедливости ради. Но, тем не менее, и когда спрашиваешь у ребят, которые это все делают, ну, почему комедии? Ну, вот неужели вам не надоело? Они говорят, ну, люди идут на комедии, да. И людям хочется вырваться из своей, там, серой реальности, серых будней, хотя бы в зале кинотеатра отвлечься и насладиться там какими-то яркими красками, яркими эмоциями. Но одними комедиями все-таки сыт не будешь, и мне кажется, если дать хорошую драматическую историю, не обязательно там уходить в полную чернуху, да, но что-то вот такое... Может, динамичное, там, не знаю, какой-то боевик. И боевики у нас тоже снимают, и ребята, там, авторы говорят, что вот, люди хотят комедии, но на самом деле они же, ну, слабые, откровенно, не цепляющие.
Ну, это вот все вопрос монетизации. У нас нету таких больших кинофондов, которые давали бы деньги, на которые ты можешь рисковать. То есть зачастую продакшн-студии рискуют своими собственными деньгами. Конечно же, идут они по уже такой протоптанной дороге. Зритель у нас любит комедии, это надо признать. Мы любим поржать, мы любим посмеяться, потому что в жизни серости хватает. Да? Вот. На следующий год мы планируем... за последние два года мы снимали только «Кушнулар Кинодо», да? То есть мы сделали сериал, полнометражный фильм. Вот. И после этого уже где-то полтора года мы не снимали полного метра. Но на следующий год мы прям хотим пойти туда плотненько. Три фильма, наверное, мы попробуем сделать.
Ну, сразу три фильма.
Ну, у нас команда, на самом деле, разрослась достаточно широко. Вот за все эти годы, сколько мы там снимали сериалы там, и так далее, там нету денег, на самом деле. Да? Мы просто тренируем команду. Мы просто тренируемся сами, тренируемся командой. И мне кажется, что сейчас мы готовы снять три фильма полных метров параллельно разными командами. Я думаю, что еще и параллельно сможем еще и пару сериалов потащить. чтобы это сделать. Ну, вот там будем экспериментировать, там будем пробовать, я думаю, и в комедии мы однозначно будем оставаться в этой части, потому что мы сами КВНщики.
Ну, вы, это юмора. Ваш конек, да, конечно. Да.
Ну, и какие-то параллельные вещи, я думаю, тоже будем пробовать.
Ну, и часто зрители даже при встрече либо в комментариях тоже пишут, почему... Вот умеете только комедию снимать, никакой драмы и так далее.
Ну, отвечать, да мы же короли комедии, вы чего?
Нет, а потом, когда вживую один раз было, я говорю, вот смотри, сейчас в кинотеатрах есть фильм «Ахыркугойч» или вот «Шамбала» называется.
Да, 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 да.
Вот ты ходил, смотрел, это не комедия, это вот...
Это авторское, очень серьезное кино.
Серьезное кино, ты смотрел, это драма. Они такие, нет, я не знаю. Вот видишь, элементарно, у нас в кинотеатрах реально висят драмы, есть какие-то серьезные фильмы, но по-любому люди туда не ходят. И как будто... А когда комедию сразу опускают, они такие, все, афиша, популярные лица и так далее, все, пойду на эту комедию. То есть люди сами просят того, чтобы снимали не комедию, но при этом...
Ходят на комедию.
Да, ходят на комедию, не ходят и даже не знают о существовании других жанров, других фильмов.
Да, по итогу продакшн-студия... падает, очень больно разбивает себе нос, и как бы в следующий раз уже задумывается, стоит ли рисковать идти туда.
Опять. Да, может, лучше посмеемся над этой ситуацией и напишем об этом фильм, да. Да? Что мы упали и разбили себе нос. Но здесь есть все-таки одна такая небольшая деталь, что вот фильмы, которые вы назвали, «Ахыркугойч», «Шамбала», это такое авторское кино, и в принципе, вот тоже у нас были авторы этих фильмов, они говорят, ну, это вопрос такого престижа и творческого, эмоционального выплеска, да, и это, ну, как они говорят, это все-таки такое более высокое искусство, нежели там коммерческое кино. Наши старые кинематографисты в этом убеждены, и где-то, может быть, они в этом даже правы. И они говорят, что даже за границей, там, в той же Европе, есть специальные кинотеатры, где показывают такое кино, и тоже там сильно много аудитории не собирает. Ну вот, а если говорить вот о коммерческом секторе, да, и говорить не о комедиях, может быть, дело вот... Вы, кстати, в этом же тоже большие профессионалы. Может быть, дело... В маркетинге, если, например, вы снимете, там, не знаю, драму. Ужастик, драму или боевик, и будете его рекламировать так же, как, например...
Комедию как рекламируют.
Да, 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 ну вот как Бакет, да, рекламируют, «Аяш-2» везде, и первая часть там чуть ли не год была в кинотеатрах в прокате, и он...
До сих пор стоит.
Раз, да, и до сих пор есть, и раз-раз он следом выпускает «Аяш-2», и мы видим, что толпы людей на этот фильм идут, и огромные очереди, и зал, и кинотеатры отдают большие залы, где они обычно показывают блокбастеры, несмотря на то, что сейчас есть как минимум 2 блокбастера голливудских в прокате. Да. И тем не менее, вот люди на них идут. Может быть, дело в маркетинге, может, в правильной раскрутке. И тут уж, наверное, не будем скромничать, да, в раскрутке чего-то. Вы тоже, ваша команда, большие специалисты.
Ну, тут такая вещь. Как Агилви говорил, это очень такой знаменитый рекламист. Он говорил, я могу... заставить человека купить ваш продукт один раз, все остальное зависит от вашего продукта. И вот в кино это работает очень сильно. То есть ты маркетингом рекламы можешь собрать там первый уикенд, а все остальное это уже сарафанное радио. И если продукт не будет заходить, даже не потому, что он некачественный или плохо снят там, или еще что-то, просто он в настроение не попал человеку, его серые будни сопровождают, он пришел, опять посмотрел что-то серенькое, и вот его настроение прибило, и он потом ходит и говорит, наверное, не стоит на это идти, и все, и фильм завалится. То есть здесь дело не только в маркетинге, на самом деле, потому что вот у нас и были фильмы, которые мы давили маркетингом, это были там комедии, мы их давили маркетингом, но при этом они не заходили так, как, к примеру, зашел Бертуганчик, да, который там я бы не сказал, что выдающийся там маркетинг был. Был хороший, но не выдающийся. Но при этом...
Ну, кстати, да, хороший пример вы привели.
И Бертуганчик прям, ну, бомбанул.
Ну да, ну там продукт, харизма Джанишы и Бакета очень хорошо сыграла. Но...
У нас у молодежи есть такое, когда один друг второму советует, на какой фильм сходить. Он такой, если не комедия, он такой, вот этот вот хороший фильм, Рокмо Хахакин, вот сюда нужно идти. И все. То есть это как, если заплатил за кыргызский фильм, то должен посмеяться. То есть это то же самое, как пойти в парк, например, да, заплатить за какой-то аттракцион, и вот должен испытать какой-то адреналин. И то же самое, если за кыргызский фильм, то должен обязательно посмеяться просто, типа поднять себе настроение.
Но это не значит, что с этим надо мириться.
Вот, чего я и веду.
Я думаю, что... Ну, тут опять, наверное, вопрос финансов, да? Я думаю, сейчас мы чуть поднакачаемся деньгами и будем больше экспериментировать в этом плане. То есть, если бы вот у нас появились какие-то фонды, тоже было бы классно, да? Которые давали бы возможность творчески больше раскрываться.
Уважаемые фонды, если вы нас слышите, то...
Мы готовы к предложению. Вы сейчас работаете не только в Кыргызстане. Ну, то есть вы давно уже вышли за пределы Кыргызстана, но делая вот такой контент, как, например, сериалы или фильмы, вы уже не в пределах там нашего рынка, да, и в пределах там наших возможностей. Вы еще выходите там, насколько я знаю, точно в Казахстан, да. И, возможно, в Узбекистан сейчас тоже там активно все это дело, движение развивается, и уже вот, не знаю, это... как бы, может быть, не очень сейчас в таком ключе говорить нужно, но, тем не менее, учитывая ситуацию, российский рынок тоже дает уже больше возможностей, чем это было, там, условно, 5-10 лет назад. Mm-hmm. А как с этим у вас обстоят дела? Как вы вот расширяетесь, каким образом, что вы планируете, что вы там делаете?
А мы 4 года назад появилась такая компания «Салим Сошел Медиа» в Казахстане. А молодые ребята двигают такой казахский контент в Казахстане. И мы как-то заметили, что они начали очень так активничать, и решили попробовать с ними поработать. Позвонили, там взял трубку генеральный продюсер.
Сразу, с первого раза.
Да, да, ну мы ему позвонили, да, он Куват, он говорит, а, это вы? Я, говорит, вас знаю. Давно за вами наблюдаю, просто, говорит, вот добраться не могу. Мы хотим приехать. Он говорит, вообще приезжайте. И мы приехали, буквально вот посидели часок и сразу решили сделать один проект. Мы сделали ГГ-шоу, это скетч-ком такой. Ну, мы тогда специализировались на скетч-ком вот здесь, и поэтому решили начать тоже с ними со скетч-ком. Сделали здесь скетч-ком, и он очень круто зашел. Мы привозили сюда казахских блогеров, они здесь снимались у нас в Кыргызстане. Вот. А потом после этого пошли «Замбеты», мы сделали первую часть сериала, вторую часть сериала. Вот, и
очень
сейчас...
смешное название.
И сейчас мы сделали с ними совместный проект, называется «Черный двор». Это очень серьезный сериал, то есть такая криминальная драма, трагедия, наверное, что-то вроде этого, основан на реальных историях, которые произошла здесь у нас, в Кыргызстане. Это вот...
Как будто из всех совместных проектов это самое лучшее.
Это самое, да? Ну, я тоже надеюсь, да, зритель скажет свое слово. Вот, но вот он, я надеюсь, что скоро уже выйдет этот проект и зацените.
Он будет доступен нам, нашим зрителям?
Да, да, я надеюсь, что да.
Вроде мы по календарю смотрели, там финальная серия «Ахча» будет, и сразу первая серия «Черного двора», возможно, да? Примерно.
Поступила информация, что, возможно...
Сейчас Бахтияр отсюда выйдет, скажет, Виктор, ты чего?
Что, возможно, произойдет небольшое перемещение, но там Салем по этому поводу, они должны сделать там сегодня обращение, как раз сегодня. Да, будет известна более-менее точная дата.
О, да. Круто. Вот мы как бы в процессе нашего разговора и пришли к этому, что если не рисковать там в фильмах, да, в кинопрокате, то можно делать на малые эти, там, те же сериалы. И вот этот сериал же как раз казахский 5.32, он же тоже стал очень популярным. Да. Люди его, я знаю, здесь очень много обсуждали. И даже, казалось бы, люди, которые не смотрят там не то, что наш контент, там, российский, казахский контент, исключительно заточенный на западные какие-то штуки, даже они такие, о, ты видел этот сериал, он же такой, прям там такие вещи происходят. А этот сериал же, он такой очень тяжелый, по сути.
Очень тяжелый, да. Ребята сделали что-то другое.
Вот.
Ребята сделали что-то другое. Жесть, да, с кровью, с кишками, там, со всеми какими-то такими штуками.
Мне в этом сериале единственное, что не нравится, это их шеф-начальник. они раскрывают такие крутые преступления, но шеф-начальник всегда недоволен. Он такой, что вы делаете? Идите занимайтесь своим делом. То есть там маньяк убивал все село, по сути. Они его поймали, шеф такой, вы что? Давайте дальше работайте. То есть нету такого, что молодцы, что-то сделали. Там. Почему-то он неоправданно слишком недовольный всегда в этом сериале.
Ну зато видите, зато вы о нем теперь говорите. А кого вы вспомните из этого сериала? Зато вспомнили шефа-начальника. Кстати, когда вы делаете свои продукты, свои фильмы или сериалы. Как вы вот балансируете между тем, чтобы это было не сильно противоречило каким-то нашему мировоззрению? Да? Вы же знаете, что стоит где-то что-то не так сказать, и кто-то начнет это раскручивать, и все, сразу на вас, ну, не на вас вообще, на кого угодно, да, закидают там гнилыми помидорами, скажут, ой, да вы там то, вы там все, там элементарно вспомним Мирбека Атабекова, когда он снялся в клипе вместе с казахской певицей, и там вроде бы всем понятно, что это что-то постановочное такое, и это как будто бы маленький фильм, да, где и тут же на него начали, вот, Мирбек, это к нам не относится, везде менталитет Кеджарабай, туда-сюда, у тебя же есть жена, дети, и кто-то начинает такие вещи раскручивать, и начинается вот это потом волна недовольства. А у вас, насколько я знаю, может быть, есть, может быть, вы расскажете нам, что были такие моменты. Как-то вам всегда удается балансировать, там, большие люди, Элемнедейты, и сериалы, фильмы, когда вроде бы и бывает что-то провокационное, но оно как-то так обыграно, что вроде бы и недовольство большого не вызывает. Может быть, кто-то где-то возмутится, но не так сильно. Я, по крайней мере, таких историй про ваших коллег, про ребят из вашей студии еще не слышал. Или есть что-то такое?
Я вот что-то даже, если честно, тоже не прям... Ну, да... Пишут в комментариях, там обязательно найдутся люди, которым что-то не нравится. Но так, чтобы прям каким-то комом нас завалило. Ну,
да, я тоже... Замбеты первый сезон, где и кыргызская аудитория, короче, да. Не было такого, чтобы, а что они матерятся или там типа...
Вот.
Возможно, аудитория изначально собирается такая, то что лояльно относится к этому, как кино или как сериал. Или не знаю... Или может не так.
Я тоже не могу это объяснить. То есть ничего специального там мы не делаем, да?
Ну вот по наитию все так и получается, да? Потому что у вас же еще что классного и работает. Вот, кстати, как Бакыт Усманханов, да? Удается работать и вот на так называемых там балконских, да, и городских, и на людей, которые живут в регионах. И тем заходит, и этим заходит. У вас получается такой некий универсальный продукт. И вот у Бакыта с Дженишем точно так же. Смотрят такие, классно, и здесь смеются, и здесь смеются, и все понимают. Вот как у вас? Вот тоже по наитию получается? Или...
У нас еще команда такая, она очень разношерстная внутри. У нас есть ребята, которые приехали с регионов, авторы сценариев. У нас есть ребята, которые там вот родились, выросли в городе, авторы сценариев. И вот эта вот некая смесь мнений, смесь креатива, оно, наверное, вот
у
это...
У меня еще была теория о том, что этот... В Кыргызстане такие крутые сценаристы – это те, которые живут либо в таких городах, как Харабалта, Токмок, более такие, и либо в жилмассивах, потому что это те люди, которые одновременно знают, как и что любят городские, и как все, вся жизнь проходит и в селе. Как будто. И как будто они знают, чего хотят и они находят какую-то золотую середину, потому что я сам жилмассивский, Радик Токмакский, там Скоровалты у нас автор есть, Ильгиз у нас тоже, Сахпоса тоже жилмассива получается, и как будто все эти люди мы немножко чувствуем, и после этого так еще и по наитию уже начинаем писать. Как будто.
То есть вы знаете эту жизнь, да?
Да, кыргызскую аудиторию как будто мы знаем.
У нас допустим, когда мы снимали «Кошан Тандавайт» второй сезон, у нас мы заметили, что у нас авторы в основном парни. А там очень много женских персонажей внутри, и мы решили пригласить скрипт-доктора Гульжан Тахтыгул, и она прочитала сценарий и подправляла нам вещи с точки зрения женщины. Она говорит, почему у вас, когда сцена начинается, женщины начинают краситься? Ну, как бы у нас это стоит просто в голове, да?
Говорит, это ну, то, нет. Что мы до этого видим да, каждый день, да?
Нет,
да?
Ну, это как бы не так же. Вот так. А, все. И то есть вот такие вещи мы иногда вот привлекаем консультантов, которые со стороны нам рассказывают, а что на самом деле есть. Вот когда мы писали «Черный двор», мы тоже очень много советовались там и с правоохранительными органами, там, судебной системой. То есть там нас консультировали, что вот здесь вот так должно быть. Чтобы это было более правдоподобно, более приближено к жизни. И чтобы, возможно, не возникало вот таких вот вещей, да? Почему здесь вот так?
Ну, очень интересно. А насчет «Черного двора». Это такая жуткая история, как вы сами ее описали, очень тяжелая. Нам что-то предстоит, я так полагаю. И смотреть мы это тоже будем на Ютубе.
Вот не могу сейчас сказать точно.
Это же зависит еще и от казахских партнеров, да?
Да, это зависит от казахских партнеров, поэтому надо будет, наверное, дождаться их официального
релиза, анонса, да, что, да. Где и как, когда будет. А вообще вы задумывались, у нас, оказывается, мало времени осталось. Вот вы выпускаете очень много контента, конкретно, например, вы. И еще есть несколько студий, несколько команд у нас в Кыргызстане, которые тоже выпускают там, если не больше, то примерно столько же, может быть, да, чуть поменьше. Ну, много, короче, да. Контента. Не задумывались ли над тем, что бы создать такую площадку, где этот контент можно было бы посмотреть, может быть, где-то платно. Вот есть, например, Этномедиа, да, где можно посмотреть практически все кыргызские фильмы, которые есть, и они, насколько я знаю, расширяются. Там у казахов, у узбеков что-то покупают. Ну, во-первых, сотрудничаете ли вы с ними, идете ли с ними на контакт, и, во-вторых, задумываетесь ли вы сделать что-то, может быть, свое совместно там с Казахстаном и Узбекистаном, с кем вы работаете, или, может быть, вы замахиваетесь там еще выше, на какой-нибудь Кинопоиск, Окко и Иви?
Вот по первому вопросу мы с Этномедиа сотрудничаем, это тоже наши друзья. Классная платформа на самом деле, и это возможность для нас, как для производителей, еще раз монетизировать свой контент, что в конечном итоге будет приводить к тому, что мы будем еще больше снимать, и это классно. По поводу того, что с кем-то еще делать, мы думали над этим, на самом деле, еще и до появления Этномедии, и во время появления Этномедии. Но это, когда мы начали считать, мы там посмотрели кейс, там так далее, мы поняли, что это еще один бизнес, которым нужно заниматься отдельно. Да. Ага. То есть мы все-таки решили, что мы должны сфокусироваться на творческой вещи, мы умеем классно производить контент, и вот в эту сторону будем идти, будем стараться выходить на международные рынки, завоевывать какие-то фестивали, выходить на другие платформы. Ну вот на Кинопоиск, допустим, Кошанлар Кинодо, он был продан на Кинопоиск.
Иви.
Ой, на Иви. Прошу прощения, да. Да, мы его продали на Иви. Ну, то есть, наш местный контент можно продавать на самом деле. И мы в это верим. Наши местные истории, которые происходят у нас здесь в Кыргызстане, они могут быть интересны зрителям из других стран. Приезжают же к нам туристы, смотрят на наши горы, смотрят на нашу природу. Им интересен наш быт, и интересен наш менталитет, наши люди интересны. Мне кажется, что вот в рамках Кыргызстана, создавая какие-то продукты, мы в это верим, что мы можем вываливаться на рынки другие, причем и снимать это не обязательно на английском, это можно снимать и на кыргызском языке, просто потом дублировать и распространять по миру. Мы эту цель взяли.
А нынешние ваши проекты, у вас они в основном идут, ну, в основном все ваши продукты, они на кыргызском языке, с русскими субтитрами где-то. И вот я заметил, что «Вакча» и «Аванчопа» на русском языке практически полностью вся. Насколько я помню, я смотрел в кино давно, но...
Да, он 80 на 20.
Да, да, где-то так. Ну вот «Ахча». И там есть такая штука, тоже двоякое отношение к этому. Да. Кто-то говорит, так делать совершенно нельзя, надо делать исключительно на кыргызском языке, не портить кыргызский язык. Кто-то говорит, ну вы уж определитесь, или на русском вы делаете, или на кыргызском. Да. Но, как мне кажется, если как в жизни, мы же так и разговариваем. Аралаштырып, да, где-то на русском, где-то на кыргызском. Вот этот момент вас не смущает, когда, ну, адаптация там, проектов, сериалов или фильмов на других рынках? Если, условно, в условном Казахстане поймут если вот точно так же показать Ахча, да, как он и есть, и даже в Узбекистане, скорее всего, поймут, но в Узбекистане вас точно задублируют.
У нас очень много зрителей с Казахстана. Вот, судя по комментариям, Ахча прям казахов смотрит очень много. Привет из Казахстана, там постоянно флаг Казахстана, флаг Кыргызстана. Вот, ну, мы старались снимать как в жизни.
Да.
Все, что происходит. То есть, ну, мы так разговариваем.
Ну, да. И есть, ну, правило такое, ну, у сценаристов, да, когда если зритель перестает верить персонажу, то это уже провальный проект.
Ага.
И когда персонаж в жизни начинает разговаривать «Сенемнеги бюгун мунча»,
так высокопарно немножко, да? Особенно ваш главный герой, если коллектор, да, будет деньги таким
образом выгибать. Определенные слова, например, типа «натыджаны», там «таджриба», «бридеме», «бридеме», вот да, какие-то слова, которые в жизни особо не используем, если такие слова будут проговаривать, это немножко будет резать прям.
И отстранять зрителя от себя, да, отдалять,
но,
да?
Но если это персонажу свойственно, ага, то ага, он у нас будет так разговаривать. Угу.
То есть вы опираетесь на персонажа, и все зависит от его мировоззрения и взглядов, да, и там, да, уровня его там, интеллектуальных способностей, да, его образованности. Да. То есть вы идете за персонажами.
По идее, да, потому что зритель должен ему поверить. Если зритель ему не поверит, он просто будет смотреть что-то другое.
И вот уже точно последний.
А, все, я понял. Если зрители в целом, мы, кыргызы, все будем общаться так, на кыргызском, например, да, прям абсолютно все, то и наши персонажи сами будут общаться, и сразу будет вызывать доверие то, что, да, в жизни мы также общаемся, и нормально.
Кстати, очень хорошая ремарка, потому что я, например, большой противник вот этого всего, да, там, «Сенемне кыргыз сейчас и любойсинг», туда-сюда, потому что, ну, если никто не говорит, и если комфортно говорить вот на смешанном, или кому-то комфортно говорить только на кыргызском, кому-то только на русском, то почему бы и нет? И вот вы очень правильно, кстати, очень классно сказали про то, что, ну, если мы все будем так разговаривать, то и персонажи наших фильмов, сериалов, там, книг, песен, чего угодно, тоже будут так разговаривать. И это очень-очень крутая идея. И вот точно последнее мы, вот я вижу, мы затягиваем, но не могу не спросить, я об этом уже спросил, но тем не менее, вот когда вы придумываете персонажей, вот если брать даже «Элемны Дейт», другие ваши проекты, понятно, что где-то они гипертрофированы, где-то они, ну вот, кто-то есть, и его вы взяли, чуть-чуть расширили его возможности, да, но вот когда вы разрабатываете персонажей, как это происходит? Вот вы сценарист, вы придумали персонажа, он такой, 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 но он же такой, исходя из ваших личных наблюдений, и из ваших, там, может быть, где-то с разных знакомых списан, да, но чтобы быть вот максимально универсальным и зайти максимально большому количеству людей, вы проводите какие-то сценарные комнаты и говорите, что вот этот персонаж будет вот таким, я его так вижу. А вы, например, говорите, а давай ему добавим вот такой черты, мне кажется, будет прикольно. И третий говорит, нет, ребят, это все фигня, вот он должен быть вот таким.
Однозначно. Есть, вот, есть такой инструмент, когда составляется библия героя. Все авторы сценариев, креативные продюсеры, они собираются и отвечают на ряд вопросов, касающихся этого персонажа.
Ну, примерно 28-30 вопросов.
Да, которые касаются этого. Ну, то есть они из такого рода, вот, допустим, если он ссорится с супругой, что он делает?
Ага.
То есть это вообще эти вопросы не относятся к сюжетной, да, части, да, проекта.
Да. Этого, возможно, просто, и не будет, да?
Да, да. Они просто описывают его как человека, оживляют, который поступает его, да? Который каким-то образом поступает в тот или иной момент.
Типа, если персонаж заходит в клуб, приходит в клуб, какой напиток он заказывает. И там, типа, пиво, потому что у него не особо много денег. И для всех уже понимание то, что значит, он не особо зарабатывает.
Ага.
Такие вещи. Либо если персонаж нашел кошелек, что он сделает? Там есть три варианта ответа, типа, вернет хозяину, заберет деньги, кошелек оставит, или этот еще что, украдет, там, типа такого полностью. И после этого, после того, как отвечаем на вот 29-30 вопросов, уже складывается, прям вырисовывается образ этого персонажа.
Ага. Прикольно, кстати, очень интересный инструмент. И, ну, это такой киношный инструмент, да, сценарный?
Ну, он как бы такой формирует некий архетип персонажа, с которым потом придется работать... по написанию сценария.
Круто. Спасибо вам большое, что уделили нам время и, наконец-то, нашли время встретиться с нами, рассказать нашим слушателям о своих проектах, о сериале, который сейчас идет. Ну, 6-я серия вышла вот-вот буквально на днях. И очень хорошо заходит аудиторию. Люди смотрят его. Надеюсь, все ваши будущие проекты тоже будут такими же популярными. И вы, даже если вам придется разбивать себе нос, то вы очень быстро оправитесь и пойдете дальше с теми же темпами, с такими же успехами. Спасибо вам еще раз. Я напоминаю нашим слушателям, что у нас в гостях сегодня был Бахтияр Матяню, продюсер 1.1 Studio, и Бектур Усенов, актер, автор сценария, режиссер монтажа 1.1 Studio. Спасибо вам большое. Спасибо. До следующей недели.
Киноблог.